Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем уже несколько пятниц подряд вопрос, связанный с книгой Екклесиаста, 2-3 глава. Я озаглавил как бы вот этот вопрос или тему, да, вот основную, которая в этих главах, да, как называется, о смысле жизни. И мы с вами уже встречались, на эту тему говорили. Я думаю, что на сегодня мы закончим исследование уже 3 главы книги Екклесиаста, да, и подведем как бы итоги о том, в чем же заключается смысл жизни. Значит, мы с вами сегодня будем читать, значит, 3 глава с 16 по 22 стих. Это 3 глава книги Екклесиаста. Чуть-чуть я напомню смысл того, о чем мы с вами говорили в предыдущие разы. Значит, мы с вами говорили о том, что жизнь человека, если она не наполнена каким-то таким, будем говорить, возвышенным духовным смыслом, да, то она практически, ну, можно так сказать, впустую прожита. Жизнь вот такого человека, как, ну, написал Соломон, да, это суета. Суета, сует и томление духа. То есть то, чем мы занимаемся, то, ради чего мы живем, да, это не является главным, и это, вот, это наше занятие не отвечает нам на наши вопросы, которые у нас возникают очень часто по жизни, да, не дает нам удовлетворения, потому что жизнь человека – это сплошная суета и сплошные проблемы, где можно сказать, что нужно просто выживать, да. Жизнь никогда не была и никогда не будет счастливой на этой земле, хотя бы в силу того, что на нашей земле существует грех. И этот грех живет в самом человеке. И мы, люди, которые населяем эту планету, мы являемся носителями этого греха. Наши мотивы, наши намерения, наши побуждения зачастую, за небольшим, может быть, даже редким исключением, наполнены эгоизмом, гордыней, там, похотями различными, да? И, естественно, общаясь друг с другом, мы раним, причиняем боль, доставляем раздражение, неудовольствие, да? Вот это все вместе, собираясь и составляет вот это, ну, как бы складывается у нас такая картина, которая называется суета, сует и томление духа. Жизнь, вот такая, какая она есть без Бога, она не может доставить удовлетворения. И я, ну, просто хочу поделиться с вами своими такими наблюдениями, да. Вот когда-то жил, еще не зная Бога. Ну, знаете, пока мечтал, пока там думал о чем-то, да, как там жизнь будет во взрослом состоянии, как она устроится, где я, кем я там буду, да. Ну, немножко как-то верил, хотя встречался с, будем так говорить, со злом. Ну, как-то, видимо, еще по-детски на это не очень так сильно обращал внимание. Все-таки были мечты такие радужные, светлые. Все-таки была надежда на какое-то светлое будущее, которое тогда называлось коммунизмом. И вот когда повзрослел и столкнулся со злом, я просто увидел. Да, можно строить планы, можно что-то достигать, карьеру какую-то в жизни преследовать, да, ну, возвыситься, там, разбогатеть, занять какое-то положение в обществе. Но, сталкиваясь со злом, сталкиваясь с несправедливостью, я стал просто видеть и понимать. Ну, хорошо, вот у тебя есть должность, а нет радости и мира. Вот ты хотел бы жить вот так, ты встал в хорошем настроении. А вот люди, которые не могут заснуть, пока пакость кому-то не сделают, переходят твою дорогу, соприкасаются с тобою. Тебе надо как-то между ними лавировать. Иногда не удается это сделать. Иногда приходится отвечать злом за зло, ругательством за ругательство. И ты начинаешь понимать, что вот эти радужные мечты, они, ну, мечты мечтами, но они не решают проблемы жизни, чтобы эти мечты сбылись. И вы знаете, вот постепенно вот это вот ощущение томления духа, да, Вот как-то все-таки у меня была какая-то склонность к размышлению, к анализу, да. Пусть она не такая, как сегодня эта склонность была. Тем не менее, было. Жизнь била, упорно стучала по голове и как бы говорила, думай, думай, вот с этим всем, что ты соприкасаешься, все твои радужные мечты ничего не будут стоить. Я уже тогда ни разу так задумывался, ну вот живет человек, а потом заболевает, а потом врачи, как говорится, что не пытаются делать, умирают, потому что сами врачи от этих же болезней умирают, потому что толком никто тебя не спасет. Да и никому ты, в общем-то, и не надо в этой жизни. Стал соприкасаться с другими ситуациями в жизни, да, люди различные в жизни были. И тоже вот смотришь, вот дружба. Вот чтобы была чистая дружба, чтобы она была основана на какой-то такой, будем говорить, доброте, на мудрости, на справедливости. Так нет же. Дружба – это, ну, какие-то интересы есть общие. Завтра интереса общего нету, мы уже не друзья, да? Ну, я уже так скажу, банальное даже такое, друзья выпить, да, вместе. Вот друзья по выпивке, да? Ну, кто там, кто-то по спорту дружит с кем-то, кто-то еще как-то там, может быть, по работе, по увлечениям каким-нибудь, да? Но тем не менее, болезни, страдания, несправедливость и тому подобное, они вот как бы портили всю картину, вот ту радужную картину, которая рисовалась в моем сознании. И наступил момент, когда я просто увидел, просто ощутил, что жизнь действительно бессмысленна. Жить вот так по законам этого мира, это... жить просто, как говорят, прозябать. Я еще помню, до армии учился в университете, и вы знаете, я месяц не проучился, как я понял, что это какая-то чепуха. А понял потому, что то, чему учат в жизни практически, я и не имею в виду там на производстве, да, вообще вот в жизни, чтобы дать мудрость, смышленность какую-то, открыть какие-то законы человеческого бытия, как жить, как решать проблемы, да, вот у меня какое-то было внутреннее, не знаю, наверное, все-таки от кого-то передалось, да, ну и мама в какой-то степени трудилась над тем, чтобы я не вырос каким-нибудь разбойником. И вы знаете, вот такое ощущение, что образование ничего не дает. Я, учась, видел, что та же профессура, там кандидаты наук, доценты какие-то, такие же похотливые, некоторые взяточники, некоторые там тщеславные, некоторые там еще какие-то обидчивые, да, блудники. И вот так, когда стал смотреть, думаю, ну, глянь, с высшим образованием профессор, а по жизни вот такой, а какая у него будет жизнь? Ну, в математике он, может, соображает, в физике соображает, еще в чем-то, да, а вот в жизни видно, что не соображает. И я говорю, буквально за месяц я разочаровался в образовании. Ну, думаю, ладно, буду там строить какую-то карьеру, буду думать о другом, да. Вы знаете, тоже буквально за короткое время сам пошел в армию, потому что меня не брали. Сам напросился, говорю, иду сейчас, не хочу потом, чтобы меня в 20 с лишним лет забирали с молодыми. Иду сейчас. Хорошо, пошел, надо было. Тоже соприкоснулся с партией, посмотрел. Да, идея хорошая, идея красивая, а люди... Да, в принципе, партия и эта идея коммунизма – это просто для карьеры. И я начал видеть, а люди, оказывается, вообще там, ну, какой коммунизм? Вот живем, как говорится, хоть более-менее как-то, вот это и коммунизм. Какой коммунизм, какие идеи? Тем более, это все насильственно навязывалось. Вы знаете, и в партии разочаровался, и в жизни разочаровался, и в руководстве разочаровался. И вот к концу... будем так говорить, 20 лет, и у меня просто, как говорится, знаете, вот такое сплошное ощущение, что то, что в мире есть, это не то, что должно быть. Вот это ощущение томления духа, да, вот это вот, знаете, неудовлетворенность. Вопросы, смотришь на жизнь, наблюдаешь, жизнь бьет, жизнь несправедлива, в жизни не всегда бывает то, так, как должно было бы быть. Хотя, я честно скажу, в советское время было гораздо лучше, чем сегодня. Но я говорю, даже тогда на том уровне было постоянное чувство неудовлетворения. Проблемы вижу, решения нет. с нерешенными проблемами счастья быть не может. Это я уже стал понимать, ну, так сказать, официально не зная Бога. Но те мысли, которые меня тревожили, я только впоследствии понял, что это Бог. И вот что хочу сказать. Вот наступил момент, когда вот просто не знаешь, что делать. И я уже, так уже, знаете, вот еще Бога не зная, думаю, ну все, теперь буду пить, курить, гулять и блудить, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Счастья в жизни нет. Вот как бы пришел к такому выводу. Полное разочарование, хотя мысли тревожили, да. И вот именно это, вот томление духа, вопросы, которые возникают, и ответы, которые я не получаю, они томят дух. Разум не удовлетворен. То, чем занимаюсь, то, к чему стремлюсь, то, что вроде ценил, я понимаю, счастья не дает все это. И вы знаете, вот когда Бога узнал, хотя узнал тоже поначалу, не так все это было гладко и сладко, сначала эйфория, сначала, знаете, летаешь, как говорится, в небесах где-то от эйфории, что Бога познал, ну, просто много чего еще не понимал, да, много чего не читал еще, много чего там наивным был, да, верил всему, кто что скажет, я имею в виду, что в церкви говорили, да. А потом Бога вроде бы познал, но те же вопросы и то же томление духа осталось. Хорошо, я узнал, что Бог есть, я узнал, что есть книга Библия. Хорошо, я узнал, что в книге есть рецепты, но я их не понимаю. Я просто вижу, что да, грех может быть побежденным, да. И в то же самое время я вижу, что разговора на эту тему нет. Что если и идет разговор о том, что вот грех надо побить, то как? Молиться надо, в церковь надо ходить, проповеди надо слушать, вечерю надо принимать. Хотя в Библии читаю, что все-таки что-то же надо делать, да? Я вначале думал, что церковь это, знаете, вот действительно ковчег спасающий, что тут люди, ну, просто золотые и бриллиантами усеянные. Через буквально, я не знаю, год, наверное, пришло горькое разочарование. Опять же с этим томлением духа. Опять неудовлетворенность, Бога вроде знаю, церковь вроде бы пришел, завет вроде бы заключил, дал Богу обещание, что буду умирать для греховной жизни, а умирать не получается. И то же раздражение, и та же гордыня, и та же обидчивость, и та же, может быть, я не знаю, там иногда и любил эти схватки на духовном фронте, да, все это выводит из терпения, все это раздражает, все это дает неудовлетворение, да. И вы знаете, опять горькое разочарование, опять опущенный нос, опущенные руки, и опять начинаешь понимать, что что-то не то. И я тогда не называл, сегодня я это уже понимаю и могу сказать, что да, для того человека, у которого мозги работают, для того, кто задумывается над тем, что происходит в нем, в людях, между людьми, вот в этой жизни, для тех, у кого мозги работают и они спрашивают, ну почему это вот так происходит? Ведь должно быть вроде бы вот так, да? И для таких людей, пока они не получат ответ на свой вопрос, нет успокоения. Чувство того, что томится дух, и чувство того, что занимаешься чем-то не тем, не тем самым главным, что какая-то суета давлеет над тобою, вот это чувство неудовлетворенности не дает покоя. И я вот стал искать, ну, думаю, ну, выхода нет, в мир идти, там нет смысла, там просто надо глушить, как говорится, динамитом рыбу, да, мозги, там, алкоголем, наркотиками, там, ну, про наркотики раньше никто не думал, ну, я имею в виду, основная масса людей в советское время были отдельные там наркоманы, но это не сравнить с этим временем райским для наркоманов, вот, когда перестройка началась, да, вот эта западная демократия пришла. Но я что хочу сказать, что вот тогда жить вот просто, ну, чтобы, если разум работает, вопросы задает, а ответов нет, удовлетворения нет, да, то, ну, будем говорить, я не говорю, что это хорошо и что это правильно, но я говорю, способ заглушить этот голос – это пить. Я не знаю, еще чем-нибудь заниматься, какие-то похоти удовлетворять и глушить этот разум, чтобы он больше тебя не тревожил. Ну, в мире был, туда не тянуло, там полное разочарование. Опуститься На уровень мирского это, знаете, опуститься на уровень животного. И вот когда вот начал, говорю, Господи, ну, понимаю, что ты есть. Вижу, понимаю, что Библия разумная, но я и не могу понять вот так, как ее надо понимать. То главное, вопросы, на которые я ищу ответы, я не могу понять, вот что это, к чему это, как это применить из Библии. Я говорю, Господи, вот открой, дай мне понять, дай мне выйти из этого состояния, которое вот создает чувство дискомфорта. Научи любить, научи прощать, научи не обижаться, научи любить врага так, как будто бы он не враг, как будто бы он добро тебе делает. И вот вы знаете, вот только тогда, когда вот на вот этот крик души получил ответ, а это годы проходили, да, тем более приходилось в одиночку вот этими поисками заниматься, исследованиями. И вы знаете, вот когда вот это нашел, вот когда понял, что я меняюсь, вот когда я понял, что включились мозги, начали работать, когда я стал понимать Писание, уже стало получаться его применять, когда я уже имел результат, когда уже раздражение начало уходить, когда больше мира и спокойствия стало приходить, когда я стал понимать, что между людьми происходит, и что можно и как можно применить, чтобы это изменить. Вы знаете, вот только тогда стало пропадать чувство вот это вот, суета-сует и томление духа. Стало появляться некое удовлетворение. Некое, почему я говорю, потому что это же не в один день происходит. И не сразу ты становишься вот таким вот, каким хотел бы, или как Библия нам пишет, каким мы должны быть, да. Это процесс постепенный. И я говорю, что вот этот мир внутренний, да, какое-то чувство удовлетворения, там, радости, да, оно постепенно стало наполнять душу. И вот что хочу сказать, вот на сегодняшний день, вкусив Бога, да, ну, извините, выражение такое, вкусив Бога, да, испытав, проверив, убедившись, насмотревшись, да, вот что Бог дает в жизни, проверив и убедившись, вы знаете, вот на сегодняшний день, вот так, если кто-то там, ну, как-то можно было бы вот так, чтобы Бога вдруг не стало. Вы знаете, вот просто бессмысленная жизнь. Я не хотел бы жить в этой жизни. Я хотел бы куда-то уйти. Меня что-то и раньше такое тянуло. Куда-нибудь в тайгу, куда-нибудь геологом каким-нибудь куда-то забраться, где-то что-то искать, там бродить. Но я имею в виду от людей. Не в смысле, хотя я общительный был человек. Но по мере того, как в душе вот это вот чувство дискомфорта было, вот это томление духа и видел неотвеченные вопросы, то... Уже исходя из этого, да, вот почему хотелось как бы уйти куда-то, да, вот, потому что там легче, там проще, там нет вот этих проблем, которые есть между людьми. И вот сегодня, думаю, вот есть Бог, да, вот живешь в этой жизни, да, чем-то занимаешься, там физически трудишься, да, там что-то делаешь в жизни, но это наполнено каким-то смыслом, то есть я живу не ради труда. Я живу не ради того, чтобы там в компьютере сидеть, не ради того, чтобы есть, чтобы пить, чтобы одеваться, чтобы телевизор там смотреть, да, чтобы машина была там, чтобы ездить на ней, чтобы отдыхать где-то на морях, на океанах. Я не для этого живу. Все это заменяет собой само присутствие Бога в жизни. Есть некое удовлетворение, которое, ну, при всех жизненных перипетиях компенсирует все то, что происходит в этой жизни, ну, не все так, как хотелось бы по жизни. И сейчас отними Бога. А вы знаете, вот к чему пришел, да? Вот телевизор, вот сегодня, чтобы сесть телевизор смотреть, новости, там, я не говорю, там, юмор, какое-то шоу, какие-то фильмы, хоккей какой-нибудь там, да, футбол, что раньше любил. Вот сегодня... Сядьте новости и вижу, как врут, уже неинтересно. И сидеть просто смотреть, начинается томление духа, да? Далее, начни какой смотреть фильм. Ну вот да, там его делают так, чтобы он был захватывающий, чувство, чтобы захватило, чтобы ты, как говорят, на одном дыхании смотрел фильм, да? В то же самое время ты сидишь уже с головой, не на одном дыхании с чувствами, да? А с головой сидишь, которая у тебя на плечах. И начинаешь понимать. Ну, сидел вот этот режиссер там, или тот, кто писал сюжет, да, сидел и выдумывал, ну, такого совпадения в жизни быть не может. А вот тут вот совсем такие фантастика какая-то, а показывают вроде реальной жизни. Вот рисуют какие-то такие картины, которые в жизни реально нет. Которых в жизни реально нет, и что такое в жизни недостижимо. А фильм вроде бы, как бы, знаете, так настраивает, вот видишь, как хорошо, вот может и у тебя получится, вот такая любовь там или еще что-нибудь, да, или вот так разбогатеешь. В жизни все далеко не так. И вот эта голова, как бы, сегодня говорит, ну, выдумка, ну, сидит, выдумывает, а поглянешь на людей, они смотрят с широко раскрытыми глазами и ртами. Ой, какой фильм, ой, как интересный, думаю, глянь, мне уже стало неинтересно. Смотреть футбол, который я раньше любил смотреть, да, вот так сяду, знаете, вспоминаю, когда-то, ну, спрашивают, это как юмор такой был в советское время, не знаю, кто слышал, не слышал, да, и это, значит, ну, спрашивают кого-то там про футбол, он говорит, подумаешь, 22 здоровых мужика там или... Это гоняют один мяч. Ну, типа, ну, казалось бы, ну что такое? Ну, забили, ну гляньте, ну события мировой важности, ну кто-то выиграл, чем, не знаю, кубок какой-нибудь УЕФА там, или кубок чемпионов Европы, или там чемпионы мира стали, люди известны, спрашиваешь, слушай, ну что такого произошло? Ну, забили гол, ну, выиграли золотые медали, ну, стали чемпионами, что тебе, говорю, жизни счастья добавится, нет. А потом, когда узнаешь, тот футболист наркотиками балуется, тот вообще дурака валяет и очень часто попадает на скамью подсудимых, да. И начинаешь понимать, что, знаете, тоже в советское время, помню, говорит, у меня, ну, тоже как юмор, у меня два сына, один умный, другой футболист. Сюда можно и хоккеист, и теннисист, и что хотите, и артист можно подставить, да? Вот действительно, умный – это тот, кто в жизни понимает, что происходит, что он не щепка, что он не плывет по течению, что он знает, что и как делать, он понимает смысл, у него есть какой-то внутренний стержень, да? Какое-то внутреннее наполнение божественным смыслом жизни. И вы знаете, телевизор не интересен. Чтобы карьеру делать, я бы посчитал себя идиотом. Богатеть, чтобы потом трясти, что тебя ограбят или в банке, банк прогорит, и у тебя все пропадет. Да пропади оно все ярким пламенем, горит оно ярким пламенем, как говорят. Спросить, так что ты в этой жизни хочешь? Вы знаете, я во всем разочарован и ничего не хочу. Не подумайте, что я несчастный такой, да. Я вообще с юмором человек, но в то же самое время. Я счастливый человек, но я говорю, счастливый, потому что есть Бог. Если бы отнять Бога и оставить вот эту жизнь, которая есть, а вот этого смысла нет, да, вы знаете, самый несчастный человек. Ну, кто-то смотрит фильм, ему интересно, а мне уже не интересно. Когда-то в жизни там получилось, подсунули мне кружку спирта, я выпил, ну, думал, что водка, и один раз в жизни напился так, что... Глянул, встал, уже, как говорится, утром, глянул на себя в зеркало и сказал, сам на себя, я говорю, ну и рожа. То есть, я увидел свою физиономию, и мне стало противно, что, так я вот с такой физиономией буду ходить, буду выпивать? И я хочу сказать, вот даже на себя посмотреть в зеркало, и появляется отвращение к самому себе и к тому алкоголю, который делает такую физиономию. Глупую, да? Искривленную. И вот сказать, говорю, ну ладно, верующий, хочешь пастырем быть в церкви? Нет, не хочу. Хочешь сдавать церковь? Нет, не хочу. А что ты хочешь? А я имею, вот знаете, вот какой-то внутренний стержень. У меня есть какая-то своя индивидуальная, ни от чего не зависимая внутренняя такая атмосфера. Мое счастье не зависит, в церкви я или вне церкви. Там вечерю принимал, не принимал, должность есть или нет. Я есть и есть Бог. И есть какие-то отношения, и есть какая-то мудрость, и есть какой-то внутренний мир, и есть удовлетворение. И вот хочу сказать, это к чему я так рассказываю, не то что, знаете, вот там про себя рассказать, чтобы вы знали, какой я хороший. Я просто делюсь таким жизненным опытом. Вот нет у меня уже с тех пор, как вот что-то я узнал настоящее, да, вот с тех пор не стало у меня такого ощущения суета, сует. Нет того, чтобы томился дух. Кто-то может сказать, так что вопросов в жизни не бывает. Бывают, но они легко и просто решаются. Либо, если не решаются, то я понимаю, Бог это в состоянии объяснить, я понимаю, почему не решаются, что здесь есть причины, не от меня зависящие. Ну, пример такой приведу, как некоторые говорят, вот там я молюсь за кого-то из родственников, вот он не приходит к Богу, меня это тревожит. А я говорю, ну, тревожит почему? Вот я хочу, чтобы он пришел. Я говорю, ну, ты реально посмотри, какой уровень его интеллекта, реально посмотри, чем он живет, какие его интересы. У него вопрос никогда никакой не возникает. А Бог, он вообще воспринимает религию как, будем говорить, способ угнетения человеческой свободы. Так что ты можешь молиться сколько хочешь. Ну, да, может быть, я не знаю, что-то случится такое страшное, да, непоправимое в жизни. Может, успеет покаяться. Хотя не знаю, говорю, насколько это все будет искренне. Так я вот говорю, вот с этого момента, как я пришел к Богу, так вот по-настоящему стало что-то меняться в жизни, вот нет ощущения томления духа. Вот есть, знаете, вот такое чувство насыщения жизнью. Хотя, конечно, если сказать, а хочешь ты этой жизнью жить? Да нет, быстрее бы она кончилась, да быстрее бы Христос пришел, да быстрее бы все это ушло. Но ты же живешь, да, живу. Ты же видишь зло, да, вижу зло. Тебя оно удовлетворяет? Нет. Но я умею жить среди этого зла. Умею в каком смысле? Могу жить среди зла, а зло на меня не будет влиять. Проблемы могут быть, но они не могут давить на меня, потому что у меня другое состояние, чем у того человека, на которого может жить, которого жизнь может просто прессовать. И как мы с вами говорили, вот, смотрите, смерть у человека есть. Как бы, кто бы, что бы ни мечтал там разбогатеть, вот как Соломон мудрый, да, вот богатство там, я не знаю, всего, сады, певцы, музыкальные орудия, да, вот ты умираешь. И все, и опять, ну куда ты, вот ради чего ты трудился? Голова вот так все время говорит человеку, если она работает хотя бы немножко. Она тревожит. Она заставляет думать, она провоцирует, ну, слово может не совсем правильно, но я так говорю, провоцирует или стимулирует, лучше сказать, да, на размышления. Ответь на этот вопрос. Ты жил ради карьеры, вот ты пенсионер, тебя все забыли. Ты был гордецом, ты хотел быть на виду, сегодня ты пенсионер и сидишь с этими вставными зубами, шамкой же никому ты не нужен, и хлеба ищи, как какой-то простолюдин. Ты разбогател, но ты реально понимаешь, вот ты болеешь и скоро умрешь. Ну и куда ты это возьмешь? Ты что, удовлетворен, что ты в жизни был каким-то таким? Вот ты умираешь, и ничто не удовлетворит тебя. Ничто тебя не успокоит, не даст тебе мир и радость. Ты не знаешь, куда идешь. Вот дети, да, вот радость. Вот смотрите, какие сегодня дети, какие законы, какая жизнь. Ты трудился, хорошо трудился, хорошо, трудился честно. Вот ты даешь детям, которые вот растранжирят это за 2 недели с друзьями. Пропьют, прогуляют, прокутят. И действительно, заметьте, вот если наблюдать за жизнью, и если мозги у человека работают, да, сталкиваясь с несправедливостью и не зная, что делать и как делать, а борясь только, как говорится, погружаясь глубже в пучину болота, да, начинаешь понимать, что жизнь совсем не такая сладкая, как хотелось бы. Болезни, проблемы человеческих отношений, раздражения, обиды, гордости, похоти, неумеренности, потом болезни, потом что хотите, да? И вот начинаешь понимать, да, без Бога. Ну, не в смысле, там, Бог, я пришел в церковь, я Бога знаю. Нет, я говорю, без Бога в душе, в сознании, без мудрости, которую Он дает и которую я должен получить, нет в жизни счастья. удовлетворения нет. А с Богом есть. Вся жизнь со всех сторон, она заставляет наш дух тревожиться, томиться, задает вопросы. Это как бы зов Бога каждому человеку. Возникает вопрос, вижу несправедливость, хочу так, а так не получается. Планирую вот так, а в жизни что-то происходит, не от меня зависит, и не могу я ничего исправить, да? Это, ну, я пример такой приведу. Вот человек там копил, строил, началась Великая Октябрьская социалистическая революция, и кто был всем, стал ничем. Повод подумать, да. Вот ты делал карьеру, достиг какой-то высоты, тут тебя бандиты насели, и тебе сказали, в общем так, или будет вот так, или ты завтра умрешь, и тебя ногами вперед понесут. И все. И вот ты начинаешь понимать, что да, вот жизнь вот такая, она не удовлетворяет. А теперь вот мы начнем читать 16 стиха, да? Тут очередные моменты, которые должны, ну, заставить человека задуматься. Значит, 16 стиха читаю, 3 глава книги Екклесиаст. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». Обратите внимание на вот эти слова. Это кроме того, что детки бывают такие, что то, ради чего ты живешь, они все растранжирят за несколько дней, да? Кроме того, что болезни, кроме того, что войны, кроме того, что землетрясения, кроме того, что революции какие-нибудь, да, происходят. И может вдруг все поменяться, а ты как бы, ну, щепка, плывущая по течению, ни больше, ни меньше. Так я говорю, ну ладно, нету войны, ну ладно, я не заболел, ну ладно, у меня там все хорошо. Слушайте, так в жизни же люди пересекаются. Между ними начинаются ссоры, споры, дрязги, суды о разделе материального имущества, материальных ценностей, денег, там, вкладов, наследства, да? Так вот Соломон говорит, видел я под солнцем, тут есть, ну, пишется вроде как бы, место суда, вроде бы оно одно. Ну, я имею в виду такое, здесь подразумевается, да, место суда, это во всех странах мира, да, во всех городах там. Даже в маленьких городах, районных центрах есть суд. Да, суд есть. Место, где решают всякие споры, место, где, ну, будем говорить, должна была бы восторжествовать правда. И я говорю, вот все хорошо, и вот ты попадаешь в место суда. Я тут добавлю еще, знаете что, кроме суда. Видел я еще под солнцем, кроме места суда, здесь еще есть место, называемое прокуратура, место, называемое полиция или милиция, да? Ну, власть, которая вроде бы над ними. Заметьте, полиция или милиция должна была бы защищать, ну, будем говорить, угнетенного. Защищать того, кого обижают в этой жизни. Должны были бы наказывать несправедливых там предпринимателей, которые обворовывают своих работников или не платят им зарплату, да? Так обратите внимание, суд состоит из судей, там заседателей, да? И вот обратите внимание, там люди. То есть судья это такой же человек, как и я с вами. И он тоже любит телевизор, например, смотреть. Или хоккей, или футбол, или теннис. Кто-то из судей, как каждый там человек на земле, кто-то блудить любит. Кто-то деньги любит. Кто-то на каких-то Канарских островах хочет отдыхать. Ну, он же человек. Поесть хочется, но не просто там щей похлебать пустых. А, ну, с икрой какой-нибудь, красненькой, черненькой, да? Я к чему это говорю? Плотской человек сидит в суде. Плотской. Кстати, хочу сказать, ну, церковь тоже место суда, где должна была бы быть справедливость. Вы много знаете в церкви, когда правильно что-то решалось? Вы мало видели пастырей, которые, знаете, свиту свою вокруг себя собрали в церкви, приближенные у него как бы есть такие, а есть удаленные, есть изгои, которых он недолюбливает, есть под кого проповедь будет говорить, а своих за это же самое будет покрывать. Я это к чему говорю? Мы в жизни думаем, придя в церковь, мы надеемся, что мы вот здесь будет справедливость. Увы, я не знаю, где я был в жизни, а был я много, и в многих местах, чтобы я нашел в какой-то церкви место справедливости. Нет. Нападки – да. Обиды – да. Приставания – да. Упреки – да. И знания – да. Чтобы кто-то понял. Чтобы кто-то был объективным и справедливым, и там защитил, если ты прав. Это, знаете, как в жизни. Вот место суда. Если моего ребенка побили, и он кричит, я должен выскочить и побить всех тех, кто бил моего ребенка. Вот это называется место суда, вот это называется справедливость. А если кто-то из детей говорит, так он первый нам он за шиворот песка насыпал, допустим, да? А я говорю, надо было не стоять вот тут, вот вы виноваты, рот раскрыли, он вами насыпал. Он ребенок, его надо прощать, а вас нет. Это тоже место суда. Место суда, это и так вот, заметьте, вот я делаю, допустим, там, моя жена там, или жена, ее муж, да. Так вот, когда я делаю то же самое, что и жена там, или жена делает то же самое, что и муж делает, да, то... Когда я делаю, то я не виноват. За это же самое другой человек виноват. Вы понимаете, да, вот жизнь какая? Вот мне можно спать, а тебе нельзя, надо работать. Вот ты бы закрыла рот, а вот мне вот Бог, как говорится, открыл уста, и мне надо говорить. И вот, вот это психология, вы понимаете? Я могу сказать, что вот, вот ты знаешь, ты такое мелешь, такие глупости, тебе лучше бы молчать. Так я, может быть, то же самое говорю. Но я вот говорю вот так. Я хорошо, а ты плохо, хотя по сути одно и то же. Так вот, когда мы сталкиваемся в жизни, это я говорю, кроме болезней, кроме войны, революций, экономических кризисов или финансовых, да? А вот сколько в жизни есть еще? Попади в суд. У меня в жизни как-то так, знаете, полиция, милиция, прокуратура, суд как-то так, рука об руку, знаете, как спутники идем рядом друг с другом. В советское время гонение. Милиция, это, так, знаете, постоянное место, куда меня вызывали. КГБ это точно так же, да. Казалось бы, ну отнеситесь хорошо, нет, чуть что, сразу в физиономию кулаком. Это место суда называется. А потом стоит и говорит, я тебя бил, и попробуй скажи бил, и получится, что клевета. Типа тебя не били, ты ударился, и все. Тебя будут бить, ты начнешь хотя бы защищаться, отлетит у него пуговица, и ты получишь за нападение при исполнении служебных обязанностей на сотрудника в милиции. Тебя судят несправедливо и говорят, ты сядешь на год, а никогда не выйдешь из тюрьмы. Это я говорю, так вот жизненные опыты такие, да? Вроде бы милиция, как говорят, нас бережет, да? КГБ вроде бы на страже ну, страны, народа ж, да? Ничего подобного. В жизни далеко-далеко все не так. Так было в советское время, так и в наше время. Я вам просто хочу сказать, когда бывало мне там в жизни, я говорю, пересекался очень часто со следователями. Типа, у нас тут все честно. Я говорю, знаете что, посмотрите мне в глаза. А тот чего? И сразу начинает прятать. Я говорю, вам начальник не звонил никогда, что вот это дело надо закрыть, а того надо кого-то посадить. Это должен сидеть. А вы видите, там ну нет основания. Он должен сидеть. Его же неспроста арестовали. Подсуньте ему что-то, найдите у него, ну, подложите, потом найдите. К Куда ты обращаешься? Сразу, ой, да, тут понятно, преступление. Через день-два звонок откуда-то сверху. И все. Все шиворот на выворот. Хорошо. А если следователь или прокурор скажет вышестоящему начальнику, что, извините, будет по справедливости. Скажите, пожалуйста, карьера будет? Нет. Не повысят, звездочку не добавят. В должности не повысят. Я говорю, травить будут не наш. Честный нашелся. Посмотрите на адвоката, дайте ему денег, и он Чикатило будет разрисовывать так, чтобы все-таки ему хотя бы условно дали срок. Теперь тот следователь, который до конца идет, его убивают, если дела серьезные. Если несерьезный кому-то дорогу перешел, добиваясь справедливости в расследовании, да, полетишь с должности, найдут причину, подложат что-нибудь, или, а если не подложат, обвинят в чем-то, уволят, и все, и привет. Это я к чему хочу сказать. Судья, который вот сидит, казалось бы, а он не защищен. Во-первых, он сам плотской. Если деньги дали, тандем, адвокат обычно в тех судах уже вхожий, судьи и адвокаты знакомы, судья вроде судит, адвокат вроде защищает, да, пришел, деньги принес, туда-сюда, тому занесли, тому вынесли, все. Это я к чему говорю. Мое кредо в жизни, держись подальше, ни по-хорошему, ни по-плохому. Ни полиция, ни прокуратура, там ни ФСБ, там никакая полиция, тайная никакая, да? Держись подальше. Я не к тому, что там, я говорю, если уже попадешь, так надо, чтобы по делу и за дело. За Бога, да. А вот так не лезь, уходи. Ну, я не говорю там, знаете, вот не вступиться где-то за правду, да? Я просто говорю, исходя из жизненного опыта. Есть место суда, вот как говорит Соломон, да, а там беззаконие. И я хочу сказать, вот это беззаконие, вот эта несправедливость, вот это взяточничество, вот эта корыстность судей там, или продажность прокуроров там, или следователей. Я не хочу сказать, что все до единого такие. Но когда мне говорят, ну там же есть и хорошие, я говорю, познакомь меня, пожалуйста. Тем более, если ты говоришь, давай с тобой о тебе поговорим, ты здесь работаешь, тебе не звонили? Молчит. Я говорю, можешь больше не рассказывать. Так вот я что хочу сказать. Вот можешь строить планы, надеяться на какое-то будущее. Вот как-то так, вот знаете, вот как говорят, бывает, ехал на дороге, тебя ударили. А ударил сынок какого-то там богатого бизнесмена, или, не дай бог, какого-нибудь министра, или там Газпрома, или, я не знаю, еще Укрнафта какая-нибудь, да? И я говорю, вы попадете, вы не виноваты. И начнут рисовать, начнут объяснять, да? Что ты виноват. У меня в жизни вот было, когда моего старшего сына машина сбила. Переходил со всеми пешеходами, ну, ребенком еще был, да? Переходил дорогу, зеленый свет для пешеходов. Но машина летела на красный свет. Взрослые отошли, а мой ребенок идет. Машина его сбивает. Летит ребенок вдоль, в советское время Икарус был с гармошкой. Ребенка сбили сзади, он упал впереди водителя. Ну, естественно, полиция, скорая, там все. И что я хочу сказать? Этот, кто сбил? 10 свидетелей было, которые говорят, на красный свет проехал. Все переходили вместе с моим ребенком, переходили как бы на зеленый свет. Все говорят так. Теперь берет следователь схему, рисует, а люди же вы знаете какие. Вот схема, вы вот здесь стояли, да. Вот вы так переходили, да. Свет вот так был, да. Подпишитесь, пожалуйста. Человек подписывает. Мне попадает в руки схема. Он ее переворачивает вверх ногами, чтобы получилось, что он даже не на той стороне стоял. Мне свидетели говорят, мы будем говорить там, да. Следователь говорит, все свидетели говорят, что было все не так. Вот их подписи стоят. Он писал, те даже не проверяли, не удосужились проверить, что подписывали. Двух следователей отстранил от дела. Третьего он уже ну, делал все, что угодно, да, но только чтобы я его не отстранил от дела, потому что это минус, как бы, в работе, да. Все равно деньги получил, все равно замяли, и никто ни за что не ответил. Это я вам к чему говорю. Вот так, вот нету Бога, да. И иногда вот смотришь, когда вот такая несправедливость, и кто-то становится народным мстителем, да. Ну, а что ему остается делать? Поймите, я это не оправдываю, я на этот путь не собирался и не собираюсь становиться. Я просто вам говорю, вот Бога нет, жизнь одна. Был честный, тебя несправедливо осудили. Что дальше делать? Понимаете, вот жизнь это мясорубка. И если ты туда попал, и у тебя нет Бога, и у тебя нет стержня какого-то, ты пропал. И заметьте, все планы рушатся. И естественно, для умного человека вопрос возникает, так слушайте, вот планировал, жил, настраивался на что-то, вдруг раз суд, я не виноват, а на самом деле, а теперь стал виноват и срок получаю. Что делать? Идти сидеть. Хорошо, выйду, осужденный, за что? А не за что. И это я к чему хочу сказать. Вот то, что мы видим в жизни происходит, да, вот это несправедливость. И я, как сказал, не только в суде, в прокуратуре, во властных структурах, в полиции, в милиции, да. Несправедливость в церкви, несправедливость, я говорю, что решения принимаются несправедливые. Даже ты в церкви скажешь, ну, говорят, ничего не надо делать. Говорят, ну, куда деть вот эти стихи? Я сораспялся, я порабощаю, смиряю плоть свою. Царство небесной силы берется, да? Куда деть? Ты неправильно понимаешь, ты должен закрыть рот, ты выступаешь против пастыря, против помазанника. И вы понимаете, так сидишь и смотришь, думаешь, слушай, ну, если в церкви этого нет, если в церкви подлизываться или там деньги давать тому же пастору, ну это вроде как не взятка, а вроде как пожертвование. Он же тебя больше не осудит, даже если ты трижды будешь виноват. Кумовство, сватовство, там взятки, куда ни пойди. И вот вы знаете, люди с таким, знаете, обостренным чувством справедливости, когда встречаются вот с таким в жизни, вы понимаете, да, тут строить планы, жизнь хорошая, да, нет. Томление духа, суета-сует, несправедливость сплошная везде и кругом. И вот Соломон говорит, вдобавок ко всем тем событиям, которые он там описывает, что он испытывал в жизни, что заставляет человека думать все-таки о Боге и понимать, что в этой жизни без Бога никуда ты не пойдешь, и радости, и мира, и счастья не будет. Ко всему тому, что он перечисляет, добавляется еще что. Видел я, значит, под солнцем место суда, а там беззаконие. И никуда ты от него не уйдешь. Это власть, там, царская, президентская, там, или демократическая какая-нибудь, премьерская, да? Беззаконие. И заметьте, пока человек порочный, греховный, а у нас нет святых ни президентов, ни премьеров, ни министров. Все такие же, как и все. И хочется вкусно покушать, и мягко поспать, и красиво где-то отдохнуть, и иметь деньги, которые не надо считать, и мы что захотел, то и купил себе, да? Вот все такие, власть, суд, прокуратура, полиция, да? Депутаты, министры. Состоят из таких людей. Так я задаю вопрос. Вы думаете, что если такие люди, и жизнь когда-то изменится, и законы будут справедливы? Да никогда в жизни. А если в церкви говорят, что грех непобедим, это же, вы понимаете, церковь подписывается под тем, что ну и обман у нас может быть, все у нас может быть, и несправедливость. Ну, нам там же объяснят, что надо терпеть. Христос, Господь терпел, или Бог терпел и нам велел, да. Мы должны прощать, любить врагов. А нас дурят, нас обманывают. Я это не к тому говорю, что надо обижаться, раздражаться, воевать с ними. Нет. Я просто говорю. Тут надо либо стать той шестеркой, которая тебя делает, либо все-таки сохранить человеческое достоинство и не согласиться с этим. Ну, тогда ты изгой, тогда ты ни туда, ни сюда не вписываешься. Вот место правды, заметьте, место, где должна быть правда, суд, где должна быть справедливость, а там неправда. Ну и что? Человек с разумом, который говорит, который взывает к чему-то, да, внутри нас. Попробуй, живи. И дальше Соломон говорит, и сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Слушайте, выражение какое, да? Да, вот здесь беззаконие, тут кто-то пострадавший невинно, кто-то виноватый, оправданный, да? Люди живут так вот, как будто бы, знаете, вот так оно должно быть, вот я выкарабкался, от кого-то потопил. Ну и хорошо. А Соломон говорит, сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, что ни один поступок человеческий на этой земле, ни один обман, ни одна несправедливость, да, не пройдет мимо внимания Бога. Все до единого, и праведные, и нечестивые, и добрые, и злые, все придут на суд. Все будет взвешено. Если кто-то говорит, не будет этого суда. Подожди. Ну как этот человек с обезьяны, с обезьяны превратился в человека, и как-то у него там совесть оказалась. У обезьяны ее нет. Той совести. Вот ты что-то делаешь. А тот, кто тебя сотворил, ну не обезьяна это, конечно же, да? Он вложил в твое сердце совесть. И ты что-то делаешь, и глаза прячешь, и краснеешь, и прячешься куда-то, да? Суд вот он происходит, чтобы ты знал, что он будет. Он сегодня есть, и он будет еще. И то, в чем ты сегодня чувствуешь свою вину и прячешься, чтобы, не дай Бог, не признаться, ты с этим придешь на суд. И вот там то место суда, а вот там место правды, и там правда будет, там неправды не будет. Взятку там не дашь, потому что Бог праведен, Бог святой. На Канарах отдыхать не любит, деньги ему не нужны, в удовольствиях он не погряз, как наши судьи. И вот этот судья, который ненавидит преступление, да, хотя ему и жалко человека, и за него он отдал на смерть сына своего, да, но тем не менее это вовсе не значит, что если он Бог, есть любовь, то он простит вот этих всех бандитов. Праведного и нечестивого будет судить Бог. Теперь слушайте. Потому что время для всякой вещи. Вот смотрите, к чему мы подходим. Мы с вами в прошлый раз читали, да? Прошлый, там позапрошлый. Мы читали, что всему свое время, время всякой вещи под небом, да? То есть, есть время вот так делать, а есть вот так. Умирать там, рождаться, умирать. Там собирать камни, разбрасывать камни, обниматься, уклоняться там от объятий, да? И мы с вами говорили, что вот человек должен понимать, когда и как он должен поступать. Он должен знать и время, когда надо что-то вот делать и как это делать, да, и устав. То есть время, когда, устав, это как. Я не буду повторять, я говорил это с вами в прошлый раз, да? Заметьте, Бог будет судить и праведного, и нечестивого, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом где? Там. Вопрос, где? Там. Но если Бог будет судить, то это, заметьте, вот здесь место суда человеческого, да? А вот там, у Бога, там будет суд божественный. Вот здесь он несправедливый, а вот там он будет самым объективным, самым справедливым в мире. И вот кто как делал, вовремя или не вовремя, правильно или неправильно, не только там, я говорю, поступок, но даже и мотивы будут учитываться, да? Вот там произойдет над всяким нашим делом истинный суд. Вот там будет дадена оценка каждому нашему поступку и в соответствии с этим либо оправдание, либо осуждение. И то, что сердце или совесть наша судит нас сегодня, это говорит о том, что суд будет, и Творец, создавший нас, он этим самым показывает. Если сегодня суд даже в тебе, как ты говоришь, от обезьяны произошел, и то есть суд, то не забудь. Уж у меня-то будет суд. Дальше Соломон говорит. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог. И чтобы они видели, что они сами по себе животные. Ну, я сначала скажу как бы в общем, да. Вот смотрите, 24 глава Матфея, да. Как в одни, Ноя перед потопом, смотрите, ели, пили, женили, строили, покупали, там продавали, помните, да. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Будут есть, пить. Заметьте, люди ели, животные едят. Люди пили, животные тоже пьют, да. Там строили, ну, животные там роют ноги, или, норы или берлоги какие-то устраивают, тоже жилье какое-то есть, да. Да, там человек что-то в доме хочет, чтобы было мягко, чтобы было светло, животное тоже туда, знаете, то пух какой-нибудь, то травку наносит, ну, тоже, чтобы, ну, по-своему, на своем уровне. То есть, как бы, разница в интеллекте есть. Но суть ведь одна и та же. Да, у животного в норе нет телевизора, у него нет мобильной связи, у него там еще чего-то нет из того, что у нас есть, да, из благ цивилизации. Но на самом деле человек ведь отличается от животного чем? Разумом, наличием интеллекта, наличием совести. Но если человек не живет по совести, если он не слышит голос разума и просто движим инстинктами. Скажите, пожалуйста, не зверь ли это? Не животное ли это? Только ходит на двух ногах, да? Смотрит телевизор и все время ест, ругается, матерится. Животное там, собака гавкает, да? Кошки дерутся или коты. Животные грызут друг друга, люди тоже, но люди культурно грызут, съедают в судах несправедливо, да, оскорбляют, обзывают, унижают, да, издеваются, насмехаются. Это я чисто так вот говорю, визуально, да, чтобы было понятно, что человек живет на уровне животного. Если он не думает о жизни, не думает о справедливости, не думает о добре, как избавиться от зла, как решить проблемы, которые возникают между людьми. Если человек ест, пьет, ходит на работу, чтобы есть, пить, чтобы было жилье, смотреть телевизор, лежать на диване, я вам скажу, животное, причем крупное. Мозга, интеллекта, значит, нет. А теперь смотрите, как написано. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они вот как бы в испытании увидели, что они животные». Что это за испытание? Ну, я примеры вам приведу. Вот смотрите, у животных царит, как говорится, закон тайги, закон джунглей, да, сильный выигрывает, побеждает, слабый погибает. Вот как говорят, вот, ой, как красиво, озеро там или речка, или море, ой, как красиво, рыбки плавают. Я говорю, это так, знаете, если не сильно внимательно смотреть, да, ой, как красиво. Опуститесь, как говорится, под воду и посмотрите, рыбка плавает, ой, красиво. Щучка выплыла, съела, ой, как красиво. Заметьте, это плавало, пока ее не сожрали. Там какой-то краб, ой, такой хороший, раз, когда на кого-то напал, кого-то растерзал, съел. Ой, как красиво, правда, да? Посмотрите в жизни. Хищники гоняются за мирными животными, да? Муравьи кого-то убивают, пауки кого-то убивают, волки кого-то загрызают, медведи, львы, тигры, да? Не будут там два волка друг другу уступать тушу заваленного там козленка какого-нибудь, да? А каждый схватит, и каждый будет другого отгонять, нападать на него, пока я не наемся, не подходи. Теперь вот обратите внимание, вот, ну, даже я не буду далеко ходить, вот сейчас там говорят во Флориде, да, в Америке, вот этот ураган был, там затопило, разрушило, и заметьте, и начинается вот это вот животное такое, знаете, вот чувство. Мародеры, грабители по домам ходят. И заметьте, вот только где-то какая-то беда, сразу увеличивается армия вот этих воров, мародеров. И грабят там. Возьмите даже вон Донецк, да? Там, где стреляли в районе аэропорта, где дома разрушены, там сразу появилась армия, которая едет с повозками за любые дома. Стен же нету. Или там где-то что-то можно, холодильник, телевизор у кого-то там остался. Люди же побросали все, да? Заметьте, где человечность, где ты, обезьяна на двух ногах, где ты, в тебе это человечность, ты же не человек, ты обезьяна. Далее, смотрите, Соломон говорит, чтобы испытал их Бог, чтобы они увидели, что они животные. Вот, ну пусть два парня, одна девушка-невеста, и тот претендует, и тот, станут врагами. Два человека, два друга, стоит перед ними вопрос карьеры, или он, или я займем место начальника. То есть кто-то из нас теперь будет начальником, а кто-то будет подчиненным. Все, враждебность. Заметьте, это закон тайги, закон джунглей. Возьмите он семья, муж, жена, там дети, родители, да? Невестки, свекрови. Каждый стоит на своем, каждый готов грызть друг друга, да, каждый ходит, нападает друг на друга, злится, пакости делает, подсиживает, да. Заметьте, что человеческого есть в этом? Ну, а если уж на тебя напали, неужели ты проявишь там смирение, там, ну, если тебя будут гнать, будут убивать, пусть далеко не будем ходить, пусть за веру. Ведь надо же, как написано, любите врагов ваших. Вот это признак человека. Вот на Христа нападали, на Христа обвиняли. Он не был ни в чем виноват, и Пилат понимал, обвинения беспочвенны. Он не мог, как говорится, оправдать Христа, потому что положение, ситуация, бунт, может революция быть, да? Но он умывает руки и говорит, не вижу вины во всем человеке. Или слова такие, все человек. Понимаете? А вот это животные, кричат распни. Вот это животное, зверье, у которых нет ни добра, ни сочувствия, у которых даже нет памяти человеческой. Вчера вы кричали, Осанна, вчера он исцелял ваших детей, ваших матерей, там, ваших отцов, инвалидов. Слепым давал зрение, глухим слух. Вы кричали «Осанна» и готовы были одежды постилать. Сегодня вы кричите «Распни». Вы животные. А вот это человек. Так вот, когда приходится что-то делить, гуманитарку, верующим, и когда каждый бросается и хватает это мое», вот обратите внимание, вот там выявляются животные, которые вступили в завет с Богом, животные. Который хапает друг перед другом, который гребет. Я уже не говорю про тех, которые заранее пришли за день до раздачи. Там пастырь какой-нибудь, пресвитер, жена и знакомые. И повыбирали все лучше. Ну, то вообще такие животные. Я не конкретно говорю, но я знаю, что такое происходит. И это я для чего вам говорю. Человек... Он наделен интеллектом, он наделен добротой, он наделен совестью при творении Богом. Он должен быть выше зла. Он не должен материться, он не должен злиться, он не должен хапать, он не должен грабить, он не должен там, делать пакости, да? Он не должен мстить, не должен иронизировать. Это все из области животного интеллекта. Ругаются, гавкаются собаки. Если это в семье, то это две собаки. Бодаются козлы. Если бодаются муж с женой, то козлы. И заметьте, вот испытания, вот когда нас кто-то чем-то провоцирует, когда нас обижают, когда нас обделяют, когда нас унижают, когда нас говорят плохо, вот тут и выявляется самое важное. Кто как поведет себя? И исходя из того, кто как отреагирует и поведет себя, можно увидеть, вот этот человек, благородный человек, а человеки будут жить вечно. А вот это животные. Люди, которые из-за страха там кого-то в церкви исключают, потому что пастырь, если не будешь голосовать, пастырь будет иметь против тебя. И вот голосуют за исключение, хотя видят, что это несправедливо. Это животные люди. Люди, которые не пользуются интеллектом, которые живут инстинктами, страстями, похотями, да, это животные. Потому что, заметьте, признаком животного является что? Чем он движим, что им руководит? Инстинкт. Поесть, поспать, страх, огрызнуться, напасть, бежать куда-то, да? Человек не должен быть таким. Это учтите опять. Хочешь жить человеком, а живешь-то ты среди животных. Я не конкретно говорю, я не хочу там никого оскорбить, там вот типа все животные, а я вроде нет, да? Я говорю мысли, чтобы мы задумались, на кого мы похожи, особенно когда, когда нас испытывает кто-то. 19 стих. Потому что, вот, чтобы люди увидели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, ну, человеки, да, люди, так умирают и эти животные. И слушайте, и одно дыхание у всех. То есть, дышим мы, в принципе, одинаково, как люди, такие животные. И слушайте, и нет у человека преимущества пред скотом. Ну, кто-то скажет, ну, как нет преимущества? Ну, преимущество-то есть же. У нас и руки другие, и зубы другие. И мы одеваемся. Но я говорю, мы сейчас раздеваемся больше, чем одеваемся, да? Преимущество есть. А теперь слушайте. А здесь вот сказано, что нет у человека преимущества. Живет теми интересами. Огрызается по тем же похотям. Такой же злой, как и зверье, да? Так подожди, в чем твое преимущество? Что ты на машине ездишь? Ну, так это просто, будем так говорить, издержки человеческой жизни. Но ты как был злой, такой и остался, хоть на машине, хоть на лошади, хоть пешком ходишь. Ты как был сплетником на земле, хоть ты в самолете летишь, хоть в космос полети. Ты такой и есть. А теперь слушайте вот выражение. Нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Потому что живет интересами, заметьте, суетными. Вот то, что написано. Не заботьтесь, что вам есть, что пить. О всем этом заботятся язычники, да? О горнем помышляйте, о неземном, а это все остальное приложится. Вы поняли, почему нет преимущества? Потому что не пользуемся ни совестью, ни умом, да? Живем интересами животного. Все труды для рта, а душа не насыщается, как у животного. Потому мы не имеем преимущества. Потому что вся жизнь – это сплошная суета. Мы занимаемся чем угодно, только не тем, чем хотел бы Бог, чтобы мы занимались. И дальше написано. Все идет в одно место. Все произошло из праха. Вот слушайте, вот написано. Все идет в одно место. А мы говорим, а душа там к Богу идет, в рай, или там чистилище в какой-то, или в ад. Слушайте. Все из праха, как бы произошло, да? И все возвращается в прах, в одно место. Из праха животное создано, из праха человек создан. И живет только с поправкой, будем так говорить, на, ну, все-таки развитость у человека побольше, чем у животного, да? Хотя не у всех и не в одинаковой степени. Но тем не менее, в принципе, интересы те же самые, что у животного, то те же, что у человека, да? Дыхание одно. Из праха вышли, в прах пошли, одинаково черви съели, хоть собаку, хоть человека. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Смотрите, вопрос еще такой. Кто знает? А у нас знают, заметьте. А Соломон говорит, кто знает дух сынов человеческих? Здесь имеется в виду дух жизни, который Бог вдохнул. Это не душа, которая там с интеллектом где-то летает, какие-то экскурсии там совершает, в аду побывала, в раю побывала, потом там где-то, я не знаю, какие-то апартаменты, где чистят их, потом можно перейти, если на земле отпевают их, да, или поминают. Идет речь дух жизни. Создал Бог человека из праха земного и вдохнул, то есть не душу вложил, а дыхание жизни. Сердце заработало, разум включился, да, начал человек что-то думать, что-то испытывать, что-то чувствовать. И вот это душа, это производная жизнедеятельности разума и сердца человеческого. Здесь сказано о духе жизни. Так вот, смотрите, кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх? Ну, мы так думаем, что ну, когда человек умирает, дух вверх, там, к Богу. Ну, а животное, ну, в землю там вниз пошло, да? Соломон говорит, кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх? И дух животных сходит ли вниз, в землю? То есть, ведь никто этого даже не знает. В принципе, как умираем, как одних закапывают, так и других закапывают. Как одни сгнивают, так и другие. Ну и как бы 22 стих подводит итог вот этой главы, ну и не только этой, и предыдущей, да. Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Заметьте, наслаждаться. Ну, кто-то может это и так интерпретировать. Вот ем что-то самое лучшее и наслаждаюсь, да, там машина самая лучшая, ни у кого такой нет дорогой, как у меня, и я вот еду там, знаете, и вот наслаждение получаю. Поехал в самый дорогой какой-нибудь там курорт или там, я не знаю, какие-то острова с самой чудесной природой, там мягким климатом и наслаждаюсь. Не об этом идет речь. То есть, заметьте, написано, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. То есть, если человек делает что-то со злом, делает, поступает несправедливо, он не получает наслаждения. Наслаждаться, получать удовольствие, это вот как написано о Христе, на подвиг души смотрел с довольством, с удовольствием, с наслаждением, как бы с радостью, с удовлетворением, да? Так вот, нет ничего лучшего, я чуть перефразирую, чтобы так жить в этой жизни, чтобы совесть ни за что не судила, чтобы ты в этот мир приносил что-то доброе, чтобы это твое доброе, которое тебе дает Бог, чтобы оно делало счастливыми окружающих тебя людей, и чтобы те люди радовались, что общаются с тобою, и ты радовался, что ты в этот мир привнес тоже что-то доброе, и наслаждался вот этой радостью, вот этим миром, вот этой благостью, да? Вот это вот самое лучшее, да? Жить так, чтобы тебя ни за что не судила совесть. Жить так, чтобы ты мог спокойно смотреть людям в глаза. И смотрел, мог смотреть Богу в глаза на суде. Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его. Заметьте, если этим человек занимается, и именно вот так живет, да, в мире есть суд несправедливый, да, в мире есть там болезнь, в мире есть смерть, но ты же познал Бога, ты же определился самым главным направлением своей жизни. Ты живешь в добре, живешь в мире, любишь даже врагов, ты не носишь обид. Ты привносишь что-то доброе в этот мир и наслаждаешься, не гордишься, а получаешь удовольствие от того, что ты кому-то чем-то смог помочь, ты кого-то поддержал, с кем-то разделил горе или радость, да, и тому человеку стало легче, а тебе стало приятнее, ты стал наслаждаться этим. Вот это доля, вот доля это как бы судьба. Вот судьба, которую Бог определил для каждого человека. Только Он не запрограммировал нас на эту долю. Потому что если бы Бог нас программировал, мы бы были как биороботы. А Бог нам дал свободную волю. Он сказал, вот как надо жить, вот к чему надо стремиться. И вот такую судьбу я хотел бы, чтобы испытал каждый человек, живущий на земле. Вот сегодня что-то делал и мог бы этому радоваться и получать от этого удовлетворение и удовольствие. Дальше написано. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Ну, в смысле, умрет? Уже его никто не приведет, и он никогда не придет. Он не увидит тут, как его дети, как его внуки, что он там строил, что с этим домом, да? Это как некоторые говорят, там, после смерти душа летает, она видит, там, водичку пьет на подоконнике где-то из стаканчика, да? Нет, человек умер, и все, никто его больше сюда не приведет. И ничего он не будет знать, как тот же Соломон говорит, и нет ничего под солнцем, в чем бы он принимал участие. Он умрет, нет ни знаний, ни размышлений, ни радости, ни горя, ничего нет. И ничего под солнцем там уже он не видит, не знает и не может принимать никакого участия. Ни в теле, ни вне тела, его просто нет, человек. Поэтому заметьте. Не надо жить какими-то мечтами там будущими, да? Вот надо так жить, и сегодня надо наслаждаться, да? Если наслаждаться жизнью, добром, справедливостью, миром, чтобы это все исходило из нас, из меня, да? А в этом суть жизни человека. И живя так, ты привносишь в этот мир добро, ты занимаешься настоящей евангельской работой, потому что говорить можно одно, жить можно совсем по-другому. Самый лучший пример – это проповедь, это твоя жизнь. Это неоспоримое доказательство, свидетельство того, что ты действительно верующий в Бога, и что Бог есть. Если я могу так жить, то значит это доказательство, тот, в кого я верю, он меня этому научил, значит он есть, значит он мудрый, добрый и любящий. Коли он меня таким сделал. А это уже готовит нас, как мы читали, мы же на суд придем. И кто так будет поступать, тот будет оправдан Богом. Сегодня, не то же, как некоторые верующие говорят, вот, знаете, мы не можем победить грех, тут мы живем на земле, где престол сатаны, вот когда Христос придет, вот на небе будет радость. Заметьте, вот она радость, здесь, на земле, сегодня надо этому научиться. И Бог этому учит. И Писание нам об этом говорит, как этого достичь. Но я не буду вам сегодня опять рассказывать, как это достичь. Эта тема не раз мною затрагивалась. Я на этом заканчиваю как бы третью главу Екклесиаста, да. Вот, ну не знаю, там кто-то из вас, может быть, читал там, да, поступило предложение, вот чтобы я книгу Екклесиаста, допустим, там всю рассмотрел. Честно сказать, ну, знаете, это уже получится не как вопросы и ответы, хотя честно скажу, что ну, там что не стих, то изюминка мудрости, да. Кстати, скажу, что для меня самые интересные книги это действительно притчи и книга Екклесиаст. Там стишок, рецепт, стишок, там проблема, рецепт. Там такие детали, вот знаете, это книги, которые практичны, да. Но я как бы вот поступило предложение, ну, человек написал, что давай, Саша, вот там пройти всего Екклесиаста, да, и человек пишет, что там я думаю, что никто не будет против. Ну, что я хотел бы, ну, если хотите, напишите мне, там, или в Skype кто-то пишет, там, где рассылки вы получаете, да, там, или, там, я не знаю, на почту электронную, кто знает, или в блоге можете написать, да. Ну, если есть желание, я не против, да. Ну, конечно, тогда многие вопросы будут остановлены, да, потому что это уже как, видите, каждый стих, это там какая-то глубина, это и время, и, знаете, конечно, практично, полезно, это будет 100%, да. Ну, тогда вопросы, которые люди задают, они будут останутся без ответа, да, что тоже мне не хотелось бы. Ну, вот я вам предложил, у кого будет какое мнение, можете написать. На этом я заканчиваю, прощаюсь с вами, до завтра, да, завтра мы продолжим общение, немножко тема будет другая, но тем не менее библейская и жизненная. Всего хорошего, размышляйте о смысле жизни, чем живем, для чего живем, с чем сталкиваемся, к чему придем в результате той или иной жизни, да. И очень важно занять правильную позицию, чтобы действительно испытать вот эту долю, делать добро и наслаждаться им в этой жизни. Потому что, делая это, мы именно за это получим награду от Господа. Всего хорошего вам. Оставайтесь с Богом.